эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, второй день сентября. В студии для вас работает Александр Лащенко. Ко мне, как всегда, со свежими выпусками новостей присоединится мой коллега Егор Устинов. Ну а расскажем мы, в частности, вот о чем. Дети пошли в школу, которую 3 года тому обстреляли из града. Почему приморское село хочет стать частью Мариуполя? Ну и разговор в студии прямого эфира минут через 10, надеюсь, с дончанином, журналистом главы управления Донецкого института информации Алексеем Мацукой, благодаря прямой связи. О том, собственно, зачем Минске этот процесс? Вечный вопрос, который продолжается. Вот и процесс продолжается, и вопрос задается более 5 лет после Минска-2, хотя на самом деле был еще и Минск-1. Поводом для разговора стало то, что именно сегодня должно было состояться очередное заседание трехсторонней контактной группы. Фон, как известно, вчера вы прекрасно слышали именно в эфире радио «Донбасс Реалии» об этом. Заявление первого заместителя главы украинской делегации в этой группе Витольда Фокина о том, что, по его личному мнению, как утверждает у Ермака, главы офиса президента Зеленского, по мнению только Фокина, нужно дать особый статус всему Донбассу, даже не оккупированному. Ну и должна быть, по мнению господина Фокина, всеобщая амнистия. Сегодня это заявление Леонид Кравчук прокомментировал, глава делегации, обо всем этом минут через 10 с Алексеем Мацукой в прямом эфире и поговорим.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а теперь обещанный выпуск новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Министерство по реинтеграции оккупированных территорий Украины возобновило выплаты освобожденным из плена, а также родственникам тех, кого еще удерживает Россия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, 10 семей, родные которых незаконно находятся в российских тюрьмах, получат выплаты в размере 100 тысяч гривен. Кроме этого, еще 18 украинских граждан, освобожденных из плена, признаны межведомственной комиссией теми, кто были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат материальную помощь от государства. Отмечается, что выделение этих средств должно помочь в решении вопросов юридической защиты, содержания жилья, трудоустройства, физической и психологической реабилитации и прочее. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 3 нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, провокационные обстрелы фиксировали в районе Водяного, Майорска и Марьинки. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют, цитата, 200 экстремистов, подготовленных в Украине. Об этом Лавров заявил в интервью российским СМИ. По мнению главы МИДа России, в Украине якобы существуют лагеря по подготовке таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. При этом министр отметил, что Россия, в свою очередь, направила некоторых своих специалистов в Беларуси, готова направить их еще больше. Эксперты ООН по правам человека сообщают о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Кроме того, местонахождение, состояние здоровья, по крайней мере, 6 человек, неизвестных родственникам. Помимо этого, эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие. Напомню, уже 3 недели в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов голосования на выборах президента, по которым победу одержал Александр Лукашенко. Он баллотировался на 6-й срок подряд. В результате действий силовиков сотни людей пострадали, 1000 людей были задержаны. Многие впоследствии рассказали о пытках и издевательствах в СИЗО. 28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Луганской области за прошедшие сутки, об этом сообщает областной лабораторный центр. По его данным, 16 заболевших выявили в Северодонецке, 4 человека заболели в Лисичанске, 2 в Беловодском районе, 3 в Старобельском, 1 в Сватовском, еще 2 в Новоайдарском районе. На Донеччине также зафиксировали 17 новых случаев заражения, об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, 8 человек заболели в Краматорске, 5 в Мариуполе и по 1 в Константиновке, Дружковке, Никольском и Добропольском районах. По прогнозам синоптиков, завтра, 3 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Словарь. Вот и баутизм. Прием в российской пропаганде дословно переводится «А как насчет вас?». По цивилизованным правилам дискуссии на критику нужно отвечать аргументированными и логичными пояснениями. Тогда рождается истина. Если же против вас применяют «вотэбаутизм», в ответ на любую критику вы услышите встречное, часто и справедливое обвинение. А у вас не лучше. Аргументы могут вообще не касаться сути спора. Например, вы говорите, что в России отсутствуют реальные выборы. Из-за отсутствия конкуренции в СМИ, того, что реальных кандидатов не допускают к голосованию, фальсификации, особенно в северокавказских республиках и так далее. Но это вам парирует тем, что в Украине президент – бизнесмен. С помощью вотэбаутизма, сопровождаемого криками и эмоционально окрашенными словами, образами женщин, детей, пропагандист старается включить у слушателя сильные эмоции. Когда включаются эмоции, может выключиться разум.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
В Славянске, Донецкой области, по словам историков, родился украинский поэт Михаил Петренко, автор стихотворений «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», «Взял бы я бандуру» и других, которые стали текстами народных песен. Сегодня на гербе и флаге Славянска изображен серебряный сокол с распростертыми крыльями. По словам геральдистов, он и символизирует слова из песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Расскажите нам.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к нашему эфиру. Кстати, дополню к выпуску новостей. Свежайшая новость, вот буквально из Германии, в эти минуты пришла. Оказывается, по данным немецких медиков, которые сейчас в клинике Шарите в Берлине лечит российского оппозиционера, острого оппонента президента России Владимира Путина, Алексея Навального. Так вот, по данным этих медиков, чем бы вы думали, был он отравлен, господин Навальный? Да-да. Из группы «Новичок» нервно-паралитическое вещество. По крайней мере, об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Зайберт. Шпигель приводит слова господина Зайберта. А реакция Москвы на это заявление пока неизвестна. Мы продолжаем нашу программу. Наша сегодняшняя тема, конечно, не Навальный, при всем к нему уважении. Пусть он восстанавливается, а Донбасс, и именно очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы, который был назначен, раунд именно на сегодня, 0800-300-403. Ждем, друзья, ваших вопросов, мнений минут через 7.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока еще несколько тоже не менее важных тем, все, что касается Донбасса, именно 5 новых школ, сегодня 2 сентября, второй день учебного года, открыли в Донецкой области к началу, собственно, этого года, и эти школы отремонтировали в течение нескольких лет. Например, учебное заведение в прифронтовой Красногоровке, южнее Донецка, восстановили после ракетного удара. Местные жители утверждают, что теперь это самое яркое и современное здание во всей Красногоровке. Там побывал и корреспондент радио «Донбасс Реалии» Никита Луцкий.
Школу номер 2 в Красногоровке со стороны российских гибридных сил обстреляли еще летом 2017 года. По району, где находится здание, выпустили несколько ракет «Град». На капитальный ремонт ушло 95 миллионов гривен и несколько лет работы. 3 года школьники учились во вторую смену в другой городской школе, но нынешней осенью сели за новые парты в знакомом здании, рассказывает ученик 9 класса Максим Алексов.
Это, по-моему, было утром. Сюда прилетело около 2-3 снарядов. Не было полностью крыши и 2-го этажа, по-моему. Особенно того крыла. Сейчас оно все полностью отстроено и сейчас все отлично.
Анатолий Шинкарев преподает здесь биологию, но первый раз в эту школу он пришел, будучи еще первоклассником. Сейчас в его кабинете современные микроскопы, мультимедийная доска, компьютеры и оборудование для экспериментов, рассказывает Анатолий Шинкарев.
Я выпускник этой школы, то есть я здесь пришел в первый класс, и этот кабинет – это как раз мой первый класс, и мне есть действительно с чем сравнить, особенно если сравнивать после печальных событий. Здесь поменялось все от расположения кабинетов, не говоря уже о оснащении, о ремонте великолепном. Большая благодарность всем тем, кто принимал в этом участие, потому что для наших детей это действительно, по большому счету, кладезь, можно так сказать, новых знаний, которые они здесь будут получать.
Реконструкция этой школы была важным проектом для нескольких руководителей области. Начинался проект еще при Павле Жибриевском. Продолжал его Александр Куть, а закончили капитальный ремонт при Павле Кириленко. Сегодня вторая городская школа – это самое яркое и современное здание во всей Красногоровке. В этом есть некий символизм, говорит учительница химии Нина Кшинакал.
Это такой храм знань, и завжди, с давних часів, школа була це головне. Там, де є школа, там є знання, там є майбутнє. Ми думаємо, що все-таки будуть зміни ці продовжуватися, і у нас буде молодь народжувати, і у нас будуть учні.
Кроме руководства области, открывать Красногоровскую школу приехал министр развития общины территории Украины Алексей Чернышов. Увиденным он остался доволен и пообещал, что модернизировать школы и дороги правительство планирует и дальше, говорит Алексей Чернышов.
Школа дуже якісно розбудована, відремонтована. Взагалі, це нова школа, і вона нова як всередині, так і зовні. Ми зараз будуємо сотні нових об'єктів соціально-економічного напряму в рамках програми «Велике будівництво». Це включає в себе будівництво нових шкіл, нових дитячих садочків, нових стадіонів, об'єктів спортивної інфраструктури, сотен та тисяч кілометрів нових доріг.
С началом учебного года в области открылись после капитального ремонта 5 школ. На стадии реконструкции остается 12 учебных заведений. В руководстве области рассчитывают, что государство поможет закончить модернизацию этих объектов. Впрочем, изменения приоритетов в строительстве председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко тоже допускает.
План на наступний рік, ми це безпосередньо рухаючись між об'єктами відкриття, також проговорювали, але так уряд визначить чітко програму і вектор, можливо, зміни об'єктів. Уряд також дасть своє бачення, рекомендації, і спільно буде вирішено питання, які, можливо, ще об'єкти будуть включені по часу, ну і головне, щоб не вибиватися з графіку і виконувати ті доручення, завдачі, які ставить перед нами президент, уряд.
Всего же на подконтрольной правительству части Донецкой области в этом году открылись 508 школ. В них обучается почти 170 тысяч детей. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Виноградное село в Ложбине у самого моря. Отсюда в город Мариуполь возят южные овощи и фрукты. Именно из Виноградного считанные километры до разбитого боями Широкино. Но до 2018 года этот сельский совет Виноградного не имел прифронтового статуса, а значит, не входил ни в одну гуманитарную программу помощи населению громадам, как это делалось в большинстве сел вдоль линии разграничения. Ну а причина де юре – Виноградненский сельсовет принадлежит Волновахскому району. Де-факто входит в Мариупольскую громаду, и этот юридический казус не решен до сих пор. Тамара Круликовская работает председателем сельсовета Виноградного. О том, как выживают, собственно, местные, о присоединении к Мариуполю, о трудностях и больших, а также маленьких победах, с госпожой Круликовской общалась журналистка радио «Донбасс Реали» Ирина Горбасева.
С апреля 2015 года возник блокпост. Голова сельского совета, он ушел на пенсию. Я осталась одна. Нас временно присоединили к Волновахе. Затем в мае месяце 2015 года тимчасово присоединили к городу Мариуполю. У нас получилась непонятная ситуация. Мариуполь говорил, что в органе местного самоуправления не может быть два совета. И вы закрываетесь, уходите. Я не могла. Сельский совет, во-первых, создавал областной совет. Это было еще в 1963 году. И просто так закрыть совет, это было нереально. Плюс у меня архивы с 43-го года хранятся в совете. Я начала задавать вопросы, кто примет это все, как это будет. Плюс я написала в Киев, в департамент испытаний сельского самоуправления. Мне ответили, что тимчасово зміна меж не сприяє втрати статусу сільської ради. Тому сільська рада продовжує здійснювати свої повноваження. Юридически ми относились к Волновахскому району, а фактически ми були в городі. Маріуполя.
А з якого періоду почалися змінення?
Тільки після виборів, коли прийшла нова команда в Маріуполь, вони признали, що дійсно по закону совет должен существовать. Сельський совет прийняв рішення делегування повноважень. Ми даємо некоторі повноваження Маріуполю. Ну, ми підписали з городським головою Маріуполя Бойченко Вадимом Сергеевичем цей договор, кожен рік підписуємо. І там розписано, що вони нам дають субвенції, в общем, дополнительні средства і дотації, якщо у нас не вистачає своїх доходів. Тому що юридично, як би у нас сільський совет був, ну, правильно существував, не відносився ні к Волновахі, то ли к Маріуполю, ми повинні об'єднитися з городом. Ми прийняли рішення о том, що ми готові об'єднитися. Маріуполь підтримав наше рішення. Но, к сожалению, в перспективний план нас не внесли, но все равно ми обратились к Вадиму Сергеевичу в Верховную Раду, прем'єр-міністру. І, ну, сейчас этот вопрос обрабатывается. Мы надеемся, что в октябре мы будем голосовать за Мариупольскую громаду, мы туда войдем, а затем уже по новому закону Мариуполь образует у нас старостинский округ и назначит старосту.
То есть очень сложная такая ситуация складывается.
Ну, я же говорю, что Мариуполь нас понимает.
А почему именно Мариуполь? Он географически ближе.
Да, конечно. У нас, понимаете, очень большинство наших людей работает на наших заводах мариупольских, на Ильича, на Азовстале, ну, Метанвесте, везде, в больницах Мариуполя. У нас как бы Виноградном нет своих, ну, кроме как школа у нас есть, детский сад, амбулатория, сельский совет, почта, ну, очень мало рабочих мест. Там в основном наши жители работают в городе Мариуполе. 6 километров до Мариуполя, как бы географическое расположение, естественно, что нам было удобно. И все жители, когда я обратилась для объединения с городом Мариуполь, естественно, меня поддержали. Ну, а сельский совет входит 3 населенных пункта. Это Виноградная, Приморская, Пионерская. Виноградном у нас 1700 человек и по 400 человек у нас Приморская, Пионерская. 2500 населения у нас на данный момент.
И земля, наверное, привлекательная для города.
Потому что у нас здесь морское побережье. Чисто экологическая, я считаю, зона, не такая, как Мариуполь. Но на данный момент акт о приеме передачи земли с Мариуполем не подписан. То есть она как бы и в Мариуполе фактически, но по постанове время.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в прямом эфире радио «Донбасс Реали» 0800-300-403. Опять напоминаю номер нашего студийного телефона. Ну, собственно, не первый раз и, пожалуй, далеко не последний. Мы будем сегодня говорить о том, куда ведут минские переговоры. Собственно, Украину, Россию. Ну и боевиков, конечно. Россия же утверждает, что она только посредник. Нейтральная сторона помогает миру, как бы миру на Донбассе. А вот эта сторона, которая так называемая ЛДНР, как бы самостоятельная с точки зрения Москвы. Поводом для избрания такой темы стало очередное заседание трехсторонней контактной группы так называемых минских переговоров. Оно должно было именно сегодня состояться. Накануне его анонсировал, в частности, участник украинской делегации, можно сказать, представитель Донбасса в этой трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. На эту минуту 17:18 по Киеву, когда мы сейчас в прямом эфире. Результаты этого заседания неизвестны. Ну, собственно, особых прорывов в последнее время на этих заседаниях не было, хотя очень важен факт соблюдения беспрецедентно долгого режима тишины на Донбассе за все эти более чем 6 лет войны. Отдельные, конечно, инциденты случаются, это не стопроцентная тишина, но все-таки значит, самый такой относительно, ну, мирный, нельзя сказать слово, не острый период во время этой войны, развязанной Россией, хотя в любом случае все может измениться в любой момент. И даже не сами результаты их минских переговоров интересны, а то, что заявлял, мы об этом, кстати, конечно же, активно говорили вчера в эфире радио «Донбасс Реали», новый участник от Украины на этих переговорах, Витольд Фокин. Вот этот фон, он весьма важен, а самое главное, самый главный фон в том, что вот этот режим тишины, воплотится ли он в полноценный уже действительно мир на Донбассе, на каких условиях, что это выльется, и когда, наконец, можно ожидать очередной встречи нормандской четверки на уровне лидеров глав государств Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, ведь как состоялась в конце прошлого года, это единственная встреча, второй, именно на уровне президентов, глав государств, канцлера, не было пока ни одной встречи, на что надеяться на эту встречу Владимир Зеленский. Помогает этому минские переговоры или нет, или просто это такое затягивание времени. Обо всем этом, опять же, будем говорить далее. Если успеем, если будут эти данные до конца эфира, проинформируем о результатах именно сегодняшней этой встречи. Ну, понятно, что это онлайн-конференция, никто в Минск, охваченный протестами, да и коронавирус, главное, не ездит. Это все условное название этого, значит, этой площадки. Все, мы там будем обсуждать. Рады вашему участию, друзья. 0800-300-403, набирайте наш номер прямого эфира. И рад приветствовать, собственно, и эксперта нашего сегодняшнего эфира, дончанина, журналиста, главу управления Донецкого института информации Алексея Мацук. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Алексей, ну, вы уже активно комментировали, в частности, вот, я имел честь с вами общаться для Радио Свобода, вот эти заявления Витольда Фокина, это все есть на сайте, есть, надеюсь, и на вашей странице в Facebook. В любом случае, ваша точка зрения, вы меня поправите, если не совсем точно я, ну, как бы, ну, характеризую, не надо преувеличивать, искать большой зрады в заявлениях Фокина. Заявление Фокина, да, особый статус, всеобщая амнистия, преступление, цитата господина Фокина, совершали на Донбассе как боевики, так и противоположная сторона. Это заявление вы не одобряете, Алексей? Ну и искать тут какого-то тут, знаете, зрада, опять же, со стороны президента Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, вы, ну, как бы, не хотите, я так понимаю. Вы не согласны с точки зрения резких критиков Зеленского. Я это уточняю именно для нашего сегодняшнего эфира, это важно, потому что фон заявления Фокина, это все равно остается в эти дни самый важный момент. Пока. Правильно я вашу точку зрения охарактеризовал, Алексей?
Ну, Александр, моя точка зрения заключается в том, что есть официальная позиция государства и представителей государства. Фокин, он не является должностным лицом, чиновником, он не уполномочен делать государственную политику как таковую, знаете, из скальки с английского, да, делать государственную политику. Но в целом те заявления, которые мы слышим, они вызывают и у многих раздражение, потому что эти заявления, вот они, на мой взгляд, в первую очередь, мешают мирному процессу. Почему? Он думает, что наоборот они помогают. Нет, они мешают, потому что они очень однозначные, они очень контроверсийны для большинства, я думаю, граждан нашей страны и даже для тех, кто живет на неподконтрольной территории, потому что не все однозначно готовы выполнять тот сценарий, который продвигается 6 лет со стороны прокси-администрации Российской Федерации по отношению к признанию там, статуса по лекалам, которые они предполагают. То есть признание, по сути, не статуса, а группировки ДНР, которая выступает менеджером для той территории. Но ее ж никто не уполномачивал менеджером быть той территории. Она сама себя провозгласила, используя ресурсы Российской Федерации, вооруженную силу, используя различные информационные операции и так далее. Поэтому, конечно, когда ты наблюдаешь 6 лет за конфликтом и смотришь за этим с первого дня и помнишь, как все это закручивался маховик, конечно, это вызывает вопрос, насколько адекватна подобная оценка из Киева именно. Потому что если бы она звучала из Москвы, да, может быть, она бы выглядела более для них адекватной. А что касается Киева, то, конечно, это вызывает резонанс, поэтому мы уже с вами второй раз на этой неделе обсуждаем.
Ну, остается. Сегодня Кравчук прокомментировал не сразу, как бы с несколько, вот сколько это, уже 2 дня прошло. Я процитирую Леонида Макарыча, его оценку заявления господина Фокина. Алексей, ну, тут что важно? Ну, это как-то повлияет, вот эта точка зрения, озвученная публично. Напомню, в интервью изданию «Страна» Витольдом Фокином на минские переговоры, так называемые. Или это особого влияния не будет?
Мне кажется, на минские переговоры влияет в первую очередь то, о чем говорит Владимир Зеленский по телефону Владимиру Путину, и наоборот. То есть связь между Банковой и Кремлем, вот эта телефонная линия определяет все, что происходит. То, что говорят различные эксперты, члены различных делегаций, там, каких-то общественных инициатив, организаций, это все не больше, чем интерпретация происходящего с точки зрения их собственных взглядов на жизнь и на эти вещи. Витольда Фокина, к сожалению, мы с вами не видели на протяжении 6 лет конфликта активным участником каких-либо переговорных процессов или же переговорных диалоговых платформ, а также мы его даже не видели на телеканалах как комментатора происходящего. Возможно, человек действительно пытается внедриться сейчас в контекст, узнать массив информации, и у него такие шоковые методы погружения. Но вот благодаря фидбэкам на свои заявления, я думаю, он таким образом увидит ту оценку, которая есть подобному сценарию. Но знаете, Александр, я вижу так. Очень много сегодня фильтров в нашей стране для того, чтобы не было возможным создать какую-то акцию национального предательства, зрады, капитуляции и прочих слов.
В чем которые, они фильтры состоят?
Которые у нас звучат на протяжении этих последних лет. Такие слова странные, как капитуляция, например. Поэтому Фокин прекрасно проиллюстрировал, что зрада не пройдет, так сказать, выражаясь языком сегодняшних площадей и митингов.
Алексей, ну в этой связи, да, площади, ну, площади не площади, но реакция в соцсетях довольно острая была на заявление господина Фокина.
Да, в соцсети современные наши площади.
Да, да, современные наши площади. Ну да, они могут быть реальными. Это же не только диваны, это диванные эксперты. Но я к тому веду, что есть такая точка зрения, это важно. Мы сегодня, получается, столько времени господину Фокину уделяем. Некоторые критики Зеленского, Ермака, утверждают, что это был такой вот тест своеобразный, пробный шар со стороны именно Ермака, который сам лично не рискнул такое заявление сделать об особом статусе, о всеобщей амнистии, особенно после попытки, что в чем критикует постоянно Ермака до сих пор, создать этот так называемый консультативный совет на этих же минских переговорах, хотя Ермак утверждает, что не было никакой попытки прямого контакта с боевиками. Вот. Не согласны вы, что это Ермак и Зеленский таким образом именно через Фокина пытается вот как бы прозондировать общественное мнение? Пройдет, не пройдет, проглотит или нет?
Я думаю, что Фокин — это не та фигура, через которую можно зондировать общественное мнение, честно говоря. Он стал популярным, его заявление стало исключительно из-за контроверсийности, с которыми тезисами он вышел. Любой человек, кто бы выступил с подобными заявлениями в городе Киеве, он бы получил популярность, потому что это нестандартные заявления для киевского политического истеблишмента, который представляет в том числе и Ермак, и Зеленский. Знаете, я слежу внимательно за позицией и Ермака, и Зеленского. И я даже специально, помню, ездил, когда Ермак полетел экстренно в Лондон выступать в Chatham House. Мы думали, что это будет какая-то закрытая дискуссия в формате Chatham House. Но он выступал в Chatham House как в организации. И мы внимательно слушали там, чтобы ничего не пропустить из того, как формируется политика нынешней администрации по отношению к решению кризиса и войны на Донбассе. Поэтому я сегодня не могу сказать, что у Ермака есть какие-то нотки того, о чем сказал Фокин. Мы ходим на различные мероприятия в офис президента, ну, журналисты
так,
и
ваши
редактора ходят на УФРЭК, это называется, нашим зрителям надо пояснить, наверное, без камеры и без диктофона. Для чего? Чтобы услышать, что они действительно думают о переговорном процессе. Я был несколько раз на таких встречах, и я вам скажу так, что это не отдает элементами какой-то зрады. То есть, да, есть иногда ощущение, что люди пытаются какую-то свое видение наложить на повестку шестилетнюю, которая уже архитектуру, которая уже сложилась этих отношений. Это такая своеобразная внутренняя украинская дипломатия, когда мы, как мы именуем ОРДЛО, как мы относимся к событиям 2014 года, как мы видим будущее разрешение этой ситуации. И этот протокол, он не изменился, по сути, с начала, с 2014 года. И я вижу так, что элита украинская, она все-таки стоит на позициях суверенитета страны, возвращения под этот суверенитет Донецка, Крыма, Луганска. Да, существуют различные политические интерпретации. Может быть, кто-то хотел бы более жесткий путь, военный путь, например, видит это как картинку вхождения армии. Но дело в том, что Петр Порошенко в 2014 году четко задекларировал курс, как предыдущий президент, на политико-дипломатический путь решения конфликта. Политико-дипломатический курс предполагает в том числе поиск компромисса и диалога. И когда мы говорим о форме диалога, то мы уже слышали заявление от Кравчука, что это могут быть общественные инициативы, могут быть диалог с какими-то представителями общественных организаций, проживающие в ОРДЛО и так далее. Но, понимаете, мне кажется, и Кравчуку нужно еще больше внедриться в эту тему, в этот контекст, потому что такие диалоги на самом деле были. Они не носили правительственный характер. Они проходили иногда на территории третьих стран. И туда действительно я видел, приезжали люди, которые не токсичны для украинского суверенитета. То есть это те, которые занимаются, например, благотворительной помощью старикам-пенсионерам, которые, как будто там, например, Красный Крест. Флоранс Жилет, глава делегации Красного Креста в Украине, зарегистрированная организация, 2 недели назад была в Донецке, и она абсолютно спокойно туда въехала с гуманитарным грузом, чтобы передать его нуждающимся. И это специфический груз. Это куры, семена, то есть это такие вещи, которые позволяют вести домашнее хозяйство. И знаете, я, может быть, сейчас скажу такую немного непопулярную вещь для нашего киевского бабла, я имею в виду экспертного бабла, но мне кажется, в переговоры все-таки лучше вовлекать людей, которые имеют глубокий гуманитарный бэкграунд и контекст знаний того, как и что происходит на неподконтрольных территориях, и особенно в серой зоне. Это, может быть, бывшие патронажные сестры Красного Креста, которые жили там или живут, волонтеры различных гуманитарных миссий, женские организации, которые занимаются помощью одиноким матерям, например, и так далее. Да, есть различные формы общественного влияния сегодня в Ордло, и часто мы видим это общественное влияние выглядит через призму пропаганды ДНР, потому что они пытаются все приватизировать, начиная от медиа и заканчивая общественной жизнью. Но есть и параллельные треки. И мы, как страна, поддерживающая наших граждан на неподконтрольных территориях, наверное, имеем право узнать, что на самом деле происходит с такими людьми там. И, наверное, мы имеем право говорить о том, что есть общественные эти инициативы и здесь, и там, которые имеют такое же право на диалог, в первую очередь гуманитарный, без политической повестки, навязанной Российской Федерацией.
Алексей, ну вы же дончанин. Вот, конечно, вы не имеете по понятным причинам поехать в свой родной город, эти уже более чем 6 лет, но вы следите за ситуацией каждодневно, тщательно. И вы действительно считаете, что есть люди, да, там, те же самые патронажные сестры, я не знаю, какие-то представители гуманитарных организаций, не политики, не военные, конечно, которые могут принять участие в переговорах с Киевом, скажем так, без санкций, не знаю, там, ну не лично Пушилина, а вот этих всех господ-товарищей. Это вообще возможно в так называемой ДНР? В принципе, физически? Без последующей посадки и так далее?
Это очень сложно. И вы видели, что во время так называемых выборов в Донецке, когда Захарченко был убит, и выбирали тогда, пытались показать картинку, что выбирают нового президента себе, которого непонятный статус и непонятные полномочия. Но Пушилин, он даже взорвал офис Компартии тогда, потому что он прекрасно понимал, что для них это является конкурентом организация, и чтобы не было никаких движений, я помню, там посадили в тюрьму этого Губарева, отправили куда-то там Лягина в изгнание. То есть это все персонажи, фамилии известны донецкой публике, но тем не менее.
А Лягин, по-моему, я прошу прощения, перебиваю, он же там в Киеве, да, он оказался в итоге, правильно?
В итоге,
ЦИК,
да, в итоге,
так называемый, да? Правильно?
Да,
это же он.
Это, да, да. Он сейчас в Киеве.
В Киеве над ним идет там в каком этапе следствие,
этого,
даже суд.
Мы, кстати, не знаем, что с ним происходит, потому что, возможно, он и сдался. Мы не знаем этого, это надо выяснить.
Да, да, но нет информации, потому приходится предполагать. Да, да, я перебил.
Угу. СБУ, кстати, не раскрывает тоже много эту информацию, судьбу Лягина, как он на самом деле. Ну, это отдельная
история. Да, 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 да.
Вот, что касается вашего вопроса, то, знаете, ну, нельзя сказать, что остановилась жизнь полностью в Ордло. Она полностью не остановилась. Люди ездят, вы знаете, через КПВВ, через Россию сегодня в основном едут все. И понятно, какая-то общественная жизнь там происходит. Понятно, что оккупационная администрация пытается все приватизировать под себя и наложить свою лапу на то, чтобы люди не высказывали мнения реальные. Но вы посмотрите, когда митинги были, забастовки шахтеров в Луганской области. Это же и есть проявление общественности, так называемое. Вы посмотрите, когда паблики ВКонтакте пишут какие-то критические посты в отношении самопровозглашенной власти. И потом резко удаляются эти сообщения по вказивке местного МГБ. У нас есть масса примеров, когда люди самоорганизуются на рабочих местах и предприятиях, на Ясиновском коксохимзаводе, на других предприятиях, требуя выплаты зарплаты. И они и есть сегодня, да, такой линией критической. мы можем помочь людям в борьбе за их права трудовые на неподконтрольных территориях. Очень сложно сегодня это сделать, практически невозможно. Но у нас есть Минская группа, у нас там есть делегированные нынешней властью туда люди. Это не делегированные люди территориальными громадами Донбасса, это именно были люди, которые представлены от офиса президента. И они, в принципе, могут эти вопросы на политической группе, гуманитарной группе обсуждать, поднимать, общаться, встречаться с гуманитарными миссиями, которые имеют сегодня доступ к оккупированным территориям.
Но, Алексей, но вопросы особого статуса, амнистия, то, о чем, опять же, тот же самый господин Фокин заявлял, это отнюдь не ихняя, скажем так, парафия, да, обсуждать. Только гуманитарка, вот эти важные социальные вопросы.
Понимаете, это вообще не... То есть, каким образом может человек без мандата в Раде решать вопросы амнистии и особого статуса или, например, какие-то другие юридические вопросы? Нет, мне кажется, что человек без мандата народного депутата, но с мандатом от офиса президента для решения гуманитарных проблем людей, вот этот мандат как раз на гуманитарную цель выдается. Он может себе позволить, поучаствовать в изучении жизни, связанной с общественной ситуацией в Донецке и в Луганске. И, конечно, я только это поверхностный очень с вами у нас разговор насчет трудовых прав людей, насчет содержания в тюрьмах. Вы знаете, что Красный Крест до сих пор не пропускают в изоляторы тюрьмы, хотя это прописано в коммюнике Нормандской четверки. И это только делаются заявления, что нужно пропускать. Что мы можем сделать еще, чтобы добиваться конкретных этих действий? То есть нам Пушилин угрожает постоянно. Вот завтра, 3 сентября, Пушилин сказал, что он собирается идти в атаку на Украину, на Донбасс. Он, по сути, будет атаковать Донбасс. Он угрожает нашему региону, нашим городам, что он будет обстреливать Донбасс и людей Донбасса. То есть, как мы на это должны реагировать? И вы видите, что реакция Киева очень сдержанная на подобные вещи. То есть все равно я считаю, что гуманитарный вот этот гуманитарный трек, он сегодня все больше и больше будет преобладать в переговорном процессе.
Алексей, конечно, оставайтесь с нами. Напомню, с нами на прямой связи Алексей Мацука, журналист, дончанин. Ну, как я обещал, привести более подробно мнение господина Кравчука, главы украинской делегации на минских переговорах, о мнении его первого зама Фокина. Итак, в изложении телеканала «Еспресса», значит, имеет ли право... Ну, я буду украинскую, тому що мова оригіналу. Чи має право Фокін говорити про свою власну позицію? Так має, сказав Леонід Кравчук, але якщо його позиція не відповідає, припустимо, законові, прийнятому Верховною Радою, то він не може цю позицію оприлюднювати, тому що він уже не просто Фокін, а він заступник голови делегації, член делегації України у ТКГ, сказав Кравчук. І підкреслив, що подальшу долю Фокіна на переговорах буде вирішувати, власне, президент України Володимир Зеленський. Це питання буде обговорено на засіданні нашої делегації. Я думаю, люди виставляться з цього приводу. Ну, от така от реакція пана Кравчука. При этом господин Кравчук в подробності не вдавався. Як він вважає, нужна ли всеобща амністія, особий статус і так далі, такі острі вопроси. 0800-300-403, да, з нами аж два слушателя, як показують нам режисери нашої трансляції, вони готові адресувати свої вопроси Алексею Мацуке или висказати своє мнение. Пожалуйста, только не забывайте представляться. Добрий вечір.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это я?
Ну, надеюсь на это.
Это я. Добрый день, Харьков, Игорь. Приветствую Радио Свобода, Госдепартамент полученных Штатов Америки. Вот Алексей Мацука. Вот вы вот это Фокин, Мокин, это все ерунда. Самое главное у нас, так сказать, иуды, враги Украины, это Ахметов, Коломойский. Вот смотрите, у нас, нам очень помогают полученные Штаты Америки. Вот смотрите, Коломойского взяли за жабра по ФБР, открыли уголовное дело. В общем, я считаю, что Коломойскому кранты, как и Фирташу. Остался у нас один олигарх, это Ахметов. Вы знаете, что он не выездной, он с полученных Штаты Америки не может выехать. Вот когда Штаты займутся Ахметовым, это же...
Игорь, я хочу уточнить, насколько известно, Ахметов выездной в Соединенные Штаты, если не ошибаюсь. И, кстати, у него там бизнес вполне легальный. Но вы имеете право на свою точку зрения. Алексей, имеете возможность, если считаете нужным, что-то ответить.
Нет, извините, у меня нет позиции представлять правительство Соединенных Штатов.
Нет, я имею в виду точку зрения нашего слушателя, что вот самая большая угроза для Украины — эти топ-бизнесмены, такие как Коломойский и Ахметов. Кстати, подчеркну, что и Коломойский, и Ахметов категорически все обвинения в свой адрес отрицают.
Ну, это действительно для нашей демократии сложность управляться с подобными монстрами, как Ахметов или тот же Коломойский. Но вы видите, что система сдержек и противовесов регулярно работает, и эти олигархи находят себе новые лазейки, как становиться богаче и богаче. И пример Рената Ахметова тому очень яркий, когда при администрации Петра Порошенко он, потеряв при этом...
На том же Донбассе сколько потерял, активы, конечно, да. Ренат Ахметов, да.
Вот журнал «Фокус» или кто, они публиковали богатство, и, по-моему...
«Форбс», по-моему, да. Все. Да, ну, не важно,
по-моему, этот человек не потерял...
Нет, там была у нее кризисная ситуация в 2014 году, по данным некоторых обозревателей. Потом, опять же, тот же «Роттердам плюс» и другие вещи. Но сам Ренат Леонидович Ахметов категорически отрицает любые обвинения в свой адрес. Кстати,
конечно, это его право, как и наше право.
Да, и мы, кстати, да. И мы всегда будем рады Ренату Ахметову предоставить микрофон, любую возможность высказаться в эфире «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии», если он того пожелает, чтобы осветил свою точку зрения. Еще один слушатель с нами, 0800-300-403, набрал номер студии «Радио Донбасс Реалии».
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста.
Я хотел бы задать Алексею вопросик вот такой. Ну, это понятно, что на долгие годы это растянуто все. Пока будет Россия, пока все будет. Я хотел бы Алексея спросить, вот как насчет того, чтобы заморозить вот это все, оставить, и хай они сами там... А потом потихоньку, чтобы только Украина тут жила своей судьбой, а нехай смотрят тогда. А потом уже все забрать. Это не отказаться полностью, отказаться, а просто заморозить и все. Это же понятно, что он же Путин не отдаст. И вот это только впихнуть, а это все, чтобы дерьмо тут было. Зачем она дерьмо? Ну,
и, да? Кстати, я прошу прощения, уважаемые слушатели, как вы считаете, вы лично, минские переговоры, как бы вот и они, как вы кажете, украинскую сприяют всему, что вот этим вот намерением Путина, которое вы видите, и или они все-таки, минские переговоры, выгодны больше Украине, по вашему мнению?
Не, ну, переговоры как они? Переговоры, что Путину выгодно, а то, что все там язык, там еще что-нибудь, это все, оно и Путину не нужно, это все просто...
Не, я о минских переговорах что... именно говорю, я понял ваше мнение. Алексей Масука.
Ну, есть разные сценарии, мы знаем. Я по поводу будущего Донецкой и Луганской областей, части, которые оккупированы, они существуют, не секрет. Я лично не сторонник заморозки, потому что я считаю, что Украина большая страна, реально большая страна, которая столкнулась с проблемами на очень маленькой своей части. Это даже не две административные области, а лишь какие-то там трети этих областей, условно говоря, по своим территориям, пусть и густонаселенные. Все-таки страна наша, мне кажется, она сможет переварить, наша система сможет переварить любые подобные риски для нашей демократии и суверенитета. Потому что все-таки, я еще раз подчеркиваю, Ордло – это не половина страны. Мы иногда рисуем себе воображение, что это чуть ли не весь берег, который Днепр, Херсон и так далее. Но это ошибочное мнение, потому что такие процессы, которые Россия поддерживала в России, они не смогли долго поддерживать в Одессе, например, или в Запорожье, или в Херсоне, и у них не хватило на это ни ресурса, ни другой...
Я прошу прощения, Алексей, ключевой вопрос. Да, Донецк, Луганск, Ордло полностью вернется формально в состав Украины, но с особым, очень особым статусом, влиянием на все внешнеполитические решения Киева, со своей очень мощной фракцией в Верховной Раде и с Россией, куда я никуда не девается. Тогда половина Украины все равно будет проукраинской, точно, как вы говорите? Или, возможно, Александр, другой сценарий?
Александр, ну знаете, а если вот так, я не знаю, что будет происходить, если какой-то из параллельных, альтернативных сценариев начнет развиваться в нашей текущей истории. Понимаете, на сегодняшний день мы оперируем с вами фактами. У нас есть территория Украины, которая значительно превосходит по численности и по территории те несколько районов, которые сегодня оккупированы Российской Федерацией. Более того, у нас в оккупированных районах есть значительная масса граждан, которые хотят возвращения неподконтрольных...
Это важный вопрос. Вы знаете эти соцданные? Когда это было? В прошлом году харьковские социологи вроде как провели опрос на оккупированных территориях. Там очень красноречивые результаты опроса. Вы утверждаете обратно, Алексей? Насчет мнения сейчас на оккупированных территориях.
Я говорю о статистике, которая показывает нам визиты пересечений КПВВ, например. О том, сколько людей являются получателями помощи на неподконтрольной территории социальной либо пенсионных выплат. О том, сколько обращается людей в поступление в центр Донбасс-Украина студентов и школьников. Сколько проходит обучение онлайн. Сколько выдается загранпаспортов для той территории и так далее. Эти цифры четко показывают, что там находится очень много людей, которые поддерживают связи с большой Украиной, несмотря на очень сложные режим оккупации. И понимаете, здесь идет оценка, некоторые люди оценивают, что давайте-ка отрежем, потому что это политический вопрос.
То отложим, есть... не одно и то же. Отрежем и отложим, не одно и то же.
Отрежем, заморозим, хорошо. Отложим. Да, ну я вижу это как соглашательство на отступление просто от наших ценностей, что это наша территория, наши граждане там. Но если мы говорим о том, что люди там находятся, мы продолжаем им помогать и даже отправлять гуманитарку, несмотря на то, что оккупационные администрации запрещают въезжать туда нашим гуманитарным конвоям, а они, вы знаете, запрещают, то Киев помогает Красному Кресту активно доставлять гуманитарку при помощи нашей инфраструктуры. Самолет киевский, украинский, летит в Женеву на погрузку необходимых вещей. Киевский самолет доставляет это в город Киев. И киевские КАМАЗы и грузовики доставляют это в Ортло с символикой Красного Креста.
Алексей, понимаете? Не могу не задать вам такой вопрос вот на завершение нашего разговора. Да, вы не политик, вы не член Минской группы. Хотя кто знает, как могут развернуться события. Сергей Гармаш, ваш земляк.
По этому поводу скажу насчет членства Минской группы. Моя позиция, я занимаюсь журналистикой, и членство Минской группы, к сожалению, обязывает выполнять волю определенных властных...
То есть путь Дениса Казанского, Сергея Гармаша для вас заказан? Нет, да, вы это... Ну, при всем уважении к ним.
Я не хочу никого критиковать.
Нет, это не критика, это не об этом.
Я могу только сказать о самом себе, что я, например, как журналист и других журналистов предостерег бы от участия в формальном таком, в формальном комиссии, такой как Минская группа.
Алексей, ну вот я что хотел у вас уточнить. Вы лично как считаете, вот то, что, вот, опять же, Фокин, ну действительно, резонансное заявление он сделал. Всеобщая амнистия нужна или нет для урегулирования на Донбассе? Ваше личное мнение?
Амнистия – это один из элементов большого переходного пути и так называемого переходного правосудия. Насколько я общался с правозащитниками, всевозможными, и у вас они были в эфире, есть несколько подходов, и я вам скажу так. Амнистия практически в каждом из этих подходов предусматривается. Поэтому я
всеобщая
думаю,
или нет? Всеобщая или нет?
Ну, здесь уже надо дискутировать, понимаете? И есть же тоже разделение по этапам. Есть амнистия, извините, для тех людей, которые пытали моих коллег в подвале. Я думаю, ну, нам будет больно от того видения, что эти люди будут на свободе. А есть, например, такое понятие, как там работа в органах управления, в коммунальных службах, ну и так далее. То есть тут...
Ну, тут которая уже... сейчас эта работа происходит, да-да. Тут еще успеем, я так понимаю, да, я сейчас посмотрю. Да, есть у нас слушатель, да. Еще одного слушателя или слушательницу принять звонок. Пожалуйста.
Здравствуйте, слышно?
Не знаю, кто вы. Это радио «Донбасс Реали».
Да, Женя, Луганская область.
Очень приятно. Смотрите, пожалуйста, меня, Евгений.
По поводу этого всего высказывания, у меня мнение было другое, а сейчас я считаю, что нужно, наоборот, налаживать связи с оккупированными территориями, то есть пропускать людей гораздо свободнее, торговля шла, чтобы туда попадали наши товары, продукты. Я думаю, что когда караван идет, то пушки молчат. И в любом случае, если будет какая-то торговля, как бы мы этого не хотели, и, скажем так, может растеряться рейтинг, скажем так, провладной партии, если не будет какие-то предпринимать шаги. Ну,
это может быть шаг к миру, по вашему мнению, Евгений. Правильно я вас понимаю?
Ну, честно говоря, я был раньше более радикальных взглядов.
А что изменило? Пять секунд. Что изменило ваше мнение?
Ну, я думаю, что то, что политика, которая сейчас, там, изоляция и так далее, она, ну,
видимо, ага, не является эффективной, по вашему мнению. Спасибо, Евгений. К сожалению, вынуждены завершать этот блок. Алексей, ну, буквально пару слов. Собственно, это ваша точка зрения. Мы, конечно, специально это так не делали, но... Да, правильно? Ваша точка зрения, Алексей?
Евгений, который позвонил к вам в эфир, я надеюсь, он изменил свое мнение после эфира.
Даже так? Ну, хорошо. Будем на это надеяться. После этого эфира радио «Донбасс Реалии» с нашим участником программы Алексеем Мацукой. Спасибо, Алексей. Продолжаем программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
И далее наш медиа-обзор.
Любая империя ставит во главу угла территории. Квадратные километры всегда воспринимаются ею как нечто сакральное. И для империи территории важнее качество жизни. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Журналист отмечает, что нынешняя Россия ни на шаг не отступает от этого принципа, а потому оценивает нынешние протесты в Беларуси не как внутреннее дело суверенной страны, а как посягательство на свои владения. По мнению журналиста, суверенитет соседней страны будет поставлен под вопрос в тот момент, когда белорусы попробуют решить свою судьбу сами. И ровно по этой причине Владимир Путин обещает официальному Минску силовой десант для так называемого наведения порядка. Москва готовится биться за Беларусь, даже если для этого придется сражаться с самими белорусами. Автор статьи отмечает, что 6 лет назад украинцы все это уже воочию наблюдали. Суверенитет достался Киеву большой ценой. Платой за него стали отдельные регионы страны. И теперь Москва пытается совершить обратный обмен, вернув часть украденного в обмен на все тот же украинский суверенитет. Подробнее читайте в материале «Логика империи». В Украине больше 60 шахтерских моногородов. Как и угольная промышленность, они не только переживают не лучшие времена, но и не понимают, что их ждет в ближайшем будущем. Из 33 угольных шахт на подконтрольной Украине территории только 4 рентабельные. Об этом пишет «Грамматика». Как отмечает вещатель, убыточность угольной отрасли в Украине связана с устаревшим оборудованием для добычи угля и минимальными вложениями в модернизацию. Из-за этого себестоимость угля постоянно растет. Но, как утверждает автор статьи Иван Бухтияров, закрытие шахт не обязательно означает запустение и смерть моногородов. По его словам, Рурский регион Германии, такой себе немецкий Донбасс, смог трансформировать шахтерские моногорода в инновационные и культурные центры. И сейчас Германия планирует профинансировать пилотный проект по трансформации одного или двух украинских моногородов. Подробнее читайте в статье «Что спасет депрессивные шахтерские моногорода». С каждым годом на неподконтрольной части Донбасса шахт становится меньше, а безработных шахтеров больше. Квалифицированных специалистов приглашают на угледобывающие предприятия Воркуты и Крайнего Севера. Остальным же предлагают ехать на сезонные работы по сбору яблок в Краснодарский край. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, малые шахтерские города, которые и до 2014 года считались депрессивными, превратились в города-призраки, где доживают свой век пенсионеры и бродят по улицам асоциальные элементы. Молчанова отмечает, что в прифронтовой Горловке сложилась плачевная ситуация. Третий по площади город в Донецкой области не имеет ни одного работающего предприятия. Закрылись все шахты, заводы, градообразующий химический концерн «Стирол». На седьмом году войны жизненная активность наблюдается только в двух городах под контролем группировки ДНР. В Макеевке, где еще худо-бедно работают предприятия «Макеев-уголь», и в Донецке. Подробнее в материале. В Донецке с размахом отпраздновали уничтожение угледобывающей отрасли.
Детенышей диких животных выхаживают в региональном ландшафтном парке Краматорский. Лисицу и двух маленьких косуль разместили в небольшом зоопарке, который работает на территории этого заповедника. Их осмотрели ветеринары. Ну и сейчас за диетой зверят следят работники, собственно, этого парка. Там побывал и корреспондент радио «Донбасс Реалии».
Две маленькие косули, Даша и Гриша, живут в зоопарке при региональном ландшафтном парке Краматорске всего пару недель. Их нашли в соседнем заповеднике Клебанбык. Мать застрелили браконьеры, и детеныши, вероятно, стали бы жертвой хищников, если бы не экологи. Второй матерью им стала сотрудница парка Вера Шевченко. Приучать к молоку зверей пришлось практически заново. Давали буквально по капелькам, вспоминает Вера Шевченко.
Заходим с мальчиком, он ловит маленькую, я даю ему пальчики, давала. Вот. Сначала в молочко, потом в рот мажем молочком, чтобы пахло. Кормили, кормим и кормим мы козьим молоком, как ближе к косуле. Потом мордочкой суем в молочко, и они начинают пить. А старшая уже пила сама косулька.
Местные зоологи рассказывают, что косули – это самые маленькие представители оленевых, которые водятся в дикой природе Донбасса. Их часто называют дикими козами, поэтому люди и охотятся на них, говорит научный сотрудник ландшафтного парка Краматорский Алексей Погребняк.
Враги в природе есть, конечно, да, но в первую очередь самый главный враг – это, конечно, человек, поскольку это и охота, и бывает много разных случаев, когда косуля страдает по вине человека.
В парке, конечно, понимают, что эти детеныши остались без материнского молока и защиты по вине человека, но рассчитывают, что здесь, благодаря заботе и уходу, эти животные смогут простить людей и привыкнуть к ним, говорит Вера Шевченко.
Ну, получается, как домашнее животное у нас будет. Хотелось бы, да, чтобы привыкли к людям, чтобы, ну, давали себя погладить. Олени дают себя погладить, ослы дают. Ослы тоже были как дикие у нас. Но сейчас дают и покормить себя, и погладить. Ну, надеемся, что и косули подходят.
Работники парка буквально с того света вытащили и упавшую в колодец, и запутавшуюся в проволоке лисицу. Ветеринары избавили животное от паразитов, а сотрудники заповедника выкормили ее. Сегодня эти звери пополнили местный зоопарк, в котором живут волки, олени, дикие кабаны, ослы и даже пони. Здесь всегда рады гостям, говорит исполняющий обязанности директора ландшафтного парка Краматорский Евгений Скляров.
А как правило, это семейный отдых. Здесь можно отдохнуть в беседках, в альтанках, можно посмотреть животных, поиграть на природе в волейбол, то есть провести просто время с семьей на выходные либо на праздничные дни. На сегодняшний день можно здесь посмотреть диких кабанов, волки, овцы, козы, павлины, цесарки, то есть очень большое количество животных.
В небольшом озере живут лебеди, дикие утки и белые гуси. Весной появляется несколько редких видов первоцветов. В скором времени здесь планируют создать музей дикой природы в помещении бывшего дворянского особняка 19 века. Никита Луцкий, радио Донбасс Реалии.
И подытоживает нашу программу Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Спасатели в Станично-Луганском районе тушат пожар на площади 80 гектар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, горит сухая трава, камыши и лесная подстилка. Ситуация осложняется сильными порывами ветра. Это вызывает угрозу населенным пунктам Болотинная, Валуйская и Станица-Луганская. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации. Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты компенсации за разрушенное во время боевых действий на Донбассе жилье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства интеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что в госбюджете на 2020 год на эти цели предусмотрены 20 миллионов гривен. Минреинтеграция определено главным распорядителем средств. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более чем 300 тысяч гривен. Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет должны проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших. Двух депутатов Донецкого областного совета подозревают в финансировании терроризма. Чиновники поставляли промышленное оборудование на оккупированную территорию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. По данным следствия, в марте 2018 года депутаты облсовета, один из которых занимал должность генерального директора предприятия, а другой его заместитель, поставляли на оккупированную территорию через Россию изготовленные в Украине высокопрочные цепи, сварочные электроды, кузнечно-прессовое оборудование и тому подобное. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом заявил представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штефан Зайберт. По его словам, наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера. Правительство Германии осудило отравление политика и потребовало от властей России объяснений случившегося. Напомню, что в марте 2018 года веществом «Новичок» был отравлен бывший российский военный Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери. Оба они выжили. Национальный банк Украины выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестанет быть платежным средством. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан. По его словам, в течение 3 лет монеты можно будет сдать в банке. Национальный банк также будет активно выводить из обращения бумажные банкноты номиналом 1 и 2 гривны и монеты в 1 гривну образца 1996 года, заменяя их на соответствующие монеты образца 2018 года. Напомню, что Нацбанк планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 гривен монетами. По прогнозам синоптиков, завтра, 3 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. Со мной был также в эфире с выпусками новостей Егор Устинов. Вы, друзья, имеете нас возможность слушать на разных радиоволнах, и «Радиопульс», и «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному». Ну и, конечно же, смотреть наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалия». Ни один выпуск не проходит мимо внимания YouTube. Сегодняшний назывался «Украина, Россия, боевики. Куда ведут минские переговоры». Ну и, конечно, соцсети тоже к вашим услугам. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».